Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, трансляция на YouTube-канале «Мардан 2.0», трансляция идет в телеграм-канале «Мардан». Помимо деятельности тайного правительства, которое готовит весь мир к пандемии, теперь обезьяньи оспы, о чем мы поговорили в предыдущей части, а другое альтернативное мировое правительство, ограниченное пока что в своей дееспособности, это лидеры стран БРИКС, вчера посовещались в интернете и приняли Пекинскую декларацию. И в другой ситуации мы, в общем, сказали бы, такой проходной момент, мало ли, международных организаций. Но смотришь на, состав участников и понимаешь, что это важно, что это действительно может быть альтернативное мировое правительство, которое даже не пытается устроить глобальную антиколониальную революцию, а занимается этим каждый день. Но это моя версия. А вот какое мнение у политолога-журналиста Юрия Светова, мы сейчас узнаем. Юрий Ильич, здрасте.
Здравствуйте, Сергей.
Итак, казалось бы, проходное событие. Лидеры БРИКС провели онлайн-совещание, приняли декларацию. С вашей точки зрения, насколько это важно в том мировом контексте, свидетелями которого мы, собственно, все сейчас являемся? То есть конфронтация России со всем Западом, позиции Китая и Индии в этом конфликте, не сказал бы, что она союзническая по отношению к России, они очень сильно дистанцировались от западной части мира. И совещание, онлайн-встреча. Насколько это важно? Ваше мнение?
Знаете, у меня первое образование физико-математическое, поэтому я привык все складывать и в цифры переводить. Весомое объединение, мы посмотрим, по населению, больше половины населения земного шара живет в этих странах, половина будет, по экономике, по совокупной мощи армии, которая задействована, и мы можем сравнить с другой структурой, которая претендует на роль мирового правительства, это G7. Там входят такие страны, претендующие на мировое лидерство, как, допустим, Италия, Франция. Там, при всем уважении к ним, разве можно их сравнить с Россией и с Индией? Эта семерка, которая когда-то была восьмерка, ее вроде на приставной стульчик позвали Россию, потом стульчик отобрали, как она может называть себя влиятельной структурой, если там нет Индии, нет Китая, самых крупнонаселенных государств мира, нет, в конце концов, России. Поэтому, как мне кажется, БРИКС, они в какой-то мере постепенно, последовательно, без истерик, но берут на себя все более весомую и реальную роль во влиянии на мировые дела. И, как мне кажется, одно из главных последствий Пекинской конференции будут их решения, связанные с экономикой, с валютными вопросами. Мы можем вспомнить сейчас, как в 1944 году была принята Бреттон-Вудская декларация, существовавшая до 1976 года, там с какими-то поправками, когда фактически золото было отменено, а его место занял доллар. Mm-hmm. Так вот сейчас, как мне представляется, если будут последовательно выполнены решения Пекинской конференции, то золото вернется на свою роль мирового стандарта, и доллар эту роль потеряет.
А какой смысл для Китая поддерживать роль золота? Потому что мне кажется, что у Китая могут быть амбиции предложить юань в качестве новой мировой резервной валюты, тем более, что, в общем, опять-таки, чисто по цифрам они могут претендовать на это, по крайней мере. Возможно ли возвращение золота вот к своему статусу, который она утратила с середины прошлого века?
Думаю, что, конечно, не в таком масштабе, как тогда было, но вполне возможно, потому что, да, на конференции заявили о возможном отказе от резервных валют, имеется в виду там доллар, евро, иена, но подчеркнули, что юань в качестве резервной валюты остается. Угу. Конечно, будут согласовывать и учитывать интересы. Вы вот упомянули, Сергей, союзнические ли отношения у нас с Россией, с Китаем и Индией вот в свете специальной военной операции. Ну, скажем так, одна из проблем БРИКСа – это постоянные напряженные отношения между Китаем и Индией. Угу, это две самых многонаселенных страны, и у них, ну, существует напряжение между ними. И мне кажется, важность БРИКСа, что все-таки они в рамках этой организации разговаривают, пытаются как-то договариваться. Поэтому будет непросто, будет сложно выстраиваться структура, но возможно, что будет сделано и так, что наряду с золотом особая роль юаня будет фигурировать. Это реальность. Мы никуда от этого не денемся. У нас в стране достаточно много было экспертов, которые кривили губу и говорили, ну как-то мы не будем иметь дело с американцами, тогда нам надо ложиться под Китай. Mm-hmm. То есть лежать, простите за грубость, лежать под Соединенными Штатами комфортно, а лежать под Китаем некрасиво. Я думаю, что России не надо лежать ни под теми, ни под другими, а вот договариваться и находить возможности. Там же говорится в этой декларации о создании взаимодополняющих экономик, о взаимодействии по тем вопросам, которые полезны каждой из сторон, и все время говорится о равноправии, о том, что не должно быть санкций, не должно быть принуждения того, которое осуществляется в настоящее время. И в частности важный вопрос о создании криптобирж. Там ведь речь идет о том, что если создавать эти криптобиржи, то на территории не стран БРИКСа, а тех государств, которые БРИКС не входит, но настроены к БРИКС положительно. Это речь, как я понимаю, шла об Омане или об Объединенных Арабских Эмиратах.
А, вот смотрите, на самом деле все, ну не все, хорошо, три страны из всего БРИКСа, имею в виду Китай, Индия, Россия, ну, между собой товарооборот имеют, ну, не маленький, конечно, но, скажем так, в топ-3 для своих экономик точно по значению не входят. То есть для Китая ключевые торгово-экономические партнеры – это Евросоюз, это Соединенные Штаты. Причем долю они имеют совершенно фантастическую. Для России Европа была ключевым торгово-экономическим партнером на протяжении 30 лет. Я сейчас не вспомню на память, какую долю, ну, скажем так, доминирующую долю.
Доминирующую, да.
Да. А для Индии, ну, индийская экономика чуть более специфична, но примерно то же самое. Бразилия есть, но Бразилия – это вещь в себе, как бы есть один такой замкнутый, ну, сильно замкнутый на себя латиноамериканский рынок, то есть латиноамериканские страны активно ведут торговлю вот на своем континенте, ну и плюс Соединенные Штаты, их ключевой торгово-экономический партнер. То есть никакой большой торговли между Россией и Бразилией, Китаем и Бразилией или Индией и Бразилией не существует. То есть это такой вот неформальный клуб больших, но я бы сказал бы, не вполне удовлетворенных стран. И вот они собираются, не вполне удовлетворенные, с уязвленным самолюбием, ну, либо, а может быть, кто-то просто с завышенной самооценкой. А, ну, и со стороны это часто выглядит, в общем, ну, так достаточно комично. По крайней мере, так это выглядело там 15 лет назад. С вашей точки зрения, вот сейчас, когда конфликт, ну, разгорающийся только, мне кажется, тут еще довольно много стадий эскалации может быть между Россией и западным миром, ну, вот набирает только обороты. Могут ли вот эти очень разные и почти ничем не связанные друг с другом страны придумать некие совместные истории, в которые они вложат деньги, силы, там, политический ресурс, влияние и так далее, и так далее? Или все опять уйдет в песок?
Будет желание, будет давление на них внешнего мира, то в ответ на это давление они могут это создать. Сергей, давайте вспомним, с чего начинался Европейский Союз. Как он назывался? Союз угля и стали. Сейчас уголь — это вообще презираемое как бы такое явление, кто использует уголь. Вот на основе этого посмеивались над этим, а ведь возникло такое мощное экономическое объединение. Да, европейские страны имеют общие границы. Из вот этого БРИКСа фактически мы имеем границу только с Китаем. А так все находятся на других континентах. Южная Африка в Африке, Бразилия в Латинской Америке, в Азии Китай и Индия, ну и Россия, Европа и Китай. Но, может быть, в этой разнесенности, в отсутствии каких-то территориальных конфликтов, кроме Индии и Китая, и есть преимущество. Я повторю, если будет желание, то сделать можно, потому что, ну вот, наша насущная необходимость заменять теперь европейские рынки. Значит, мы будем проявлять в этом отношении активность. Китай, который готовится что-то делать с Тайванем и понимает, что с ними могут обойтись примерно так же, как с Россией, тоже думает о диверсификации рынков, взаимоотношений, и, возможно, эта будущая угроза со стороны американцев заставит их с Китаем немножко иначе выстраивать отношения. Я бы еще обратил внимание на то,
30 секунд у нас.
Что ждали расширения БРИКСа, китайцы об этом говорили, но оно не случилось. Пока это говорит, что не так просто новых членов включить. Шла речь о Мексике, у нее зона свободной торговли США, шла речь об Иране, но он под санкциями,
тоже не
поэтому...
Все, да, уходим пока... на перерыв, уходим на перерыв.
sportkp.ru О спорте, как о жизни. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан.
И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Заходите, подписывайтесь. YouTube-канал «Мардан 2.0». Телеграм-канал «Мардан». А по поводу БРИКСа. Вчера было еще одно интервью, оно, видимо, сегодня выйдет. Я разговаривал с директором Института Дальнего Востока Российской Академии Наук Бабаевым. Кстати, теперь институт наконец переименуют в Институт Китая и стран Азии. Вот. Ну, наконец-то, в общем, приходит понимание, что и Китаем, и азиатским рынком, или, скажем так, азиатским регионам нужно заниматься по-серьезному, свидетельство такого масштабного региона, разворота. А мы вот какой темы коснулись, почему в контексте темы БРИКС, мне кажется, она важна. Значит, в чем отличие Китая, тысячелетнего Китая, от тысячелетней России? Россия относится к категории так называемых военных империй. Она всегда расширялась где-то относительно мирно, где-то военным образом, захватывала рынки, ассимилировала, либо не ассимилировала, либо включала в свой состав там, этносы, государства и так далее и тому подобное. Но, в общем, Россия всегда была замкнута на себе. Это не делало нас лучше или хуже, это отличало нас от Европы, собственно, почему вот это вот ключевое противоречие между европейским миром и Россией, потому что дело не только в размере, дело, ну, в самой исторической модели, она была принципиально иной. Китай, в отличие от России, тысячи лет, ну, как минимум 3000 лет к внешней экспансии был равнодушен. То есть вот примерно в тех границах, которые у Китая сейчас, ну, естественно, плюс-минус, они сложились очень давно. И Китаю в этих границах было комфортно. Где-то он отступал, где-то он наступал, он распадался, потом опять склеивался, соединялся. Но, в принципе, вот осознание себя как срединной империи вот в этом пространстве, оно у них в головах на протяжении сотен поколений. Другая составляющая часть китайского такого культурного национального кода – это торговля. Китай является классической торговой империей. Вообще, как бы вся история Китая – это история торговли. Китай всегда торговал. Он торговал с Римом. потом Китай торговал с нищей Европой, потом Европа начала богатеть, ну, потом дальше вы знаете. Прошло несколько веков, и Китай из центра мира, из самой большой мировой экономики превратился, ну, в страну, потерявшую свою независимость, фактически расчлененную, там, по большому счету, прям превратившуюся в колонию, точнее, в набор колоний, которыми управляли европейские страны плюс Япония. Вот, дальше все отыграли назад. Но, тем не менее, взлет Китая в конце 80-х и вплоть до сегодняшнего дня – это повторение все той же самой истории, которая у них была и 1000 лет назад, и 2000 лет назад. То есть китайцы, для китайцев вот слабая, там, ослабленная или тем более уничтоженная Европа, что, в принципе, грело бы сердце там, всякого доброго русского патриота, нет, это плохой сценарий. Китайцы не заинтересованы в том, чтобы, допустим, мы поставили на колени Евросоюз. Китайцы категорически не заинтересованы в том, чтобы мы этой зимой дернули стоп-кран на всех газопроводах, и европейская экономика рухнула. Потому что в противном случае очень плохо будет Китаю. Для них ЕС – это главный торгово-экономический партнер. Они продают в Европу там совершенно чудовищное количество своих товаров и услуг. И покупают. И если на месте богатой, жирной Европы появится некая вот зона нестабильности или тем более там беднеющая какая-то территория, для Китая это стратегический удар по его интересам. Поэтому БРИКС – это хорошо. Партнерские отношения с Китаем – это хорошо. Но тут не нужно строить никаких иллюзий в том, что поддержка Китая в нашем конфликте с Западом, а под Западом я подразумеваю Европу прежде всего, поскольку они наши, так сказать, соседи по континенту, и Соединенные Штаты Америки. Вот поддержка Китая имеет вот вполне себе четкие границы. Они не заинтересованы в поражении Запада. Ровно как они не заинтересованы, конечно же, и в поражении России. Для них было бы оптимально, чтобы все это максимально быстро кончилось. Нашим интересам это не соответствует. В наших интересах сильное ослабление Европы. В наших интересах, чтобы Европа перестала быть центром мира. В наших интересах, чтобы европейская экономика сильно просела. А желательно потерпела какой-нибудь тяжелый крах, ну, сравнимый с Великой депрессией. Я сейчас говорю про Соединенные Штаты, но Европа в начале 30-х переживала, в общем, ну, сопоставимые проблемы. Вот, поэтому на чем, на почве чего мы можем договориться со странами БРИКС, меня мучают некоторые смутные сомнения. Второй крупный участник – это Индия. Да, товарищ Сталин в свое время, ну, как человек совершенно там гигантской широты взглядов, действительно великий руководитель, вот он понимал, что Индия – это стратегическое направление, и дружба и с Индией, и с Китаем, как вы помните все, началась, конечно же, при Сталине. И поддерживали национально-освободительное движение. Да, это как бы в рамках общего контекста борьбы с капитализмом было, но тем не менее. Потом-то, в общем, наследники Сталина и строили гигантские заводы, и поднимали промышленность, и индийцы, естественно, об этом помнят. Но они помнят о том, что этим занимался Советский Союз. Вот у них в головах это сильно различается. Они знают, что есть таки большая разница между Российской Федерацией и Советским Союзом. Советский Союз, да, был их другом и помогал им, и поддерживал, в том числе и отца их государственности Джавахарлала Неру. А вот с Россией отношения были, ну, мягко говоря, ну, так себе, приятельские. Ну, типа, даже не так. Мы были просто знакомы. Никакого особого бизнеса у России с Индией не было никогда. Были мутные схемы с расшивки взаимных долгов, с расчетами в рупиях каких-то. Это то, что я помню там из 90-х, из нулевых, там, на которых наживалось всякое жулье там, из окружения Чубайса. Это было. А бизнеса нет, не было. Попытки русских олигархов влезть на индийский рынок закончились там совершенно фантастическим позором. Их разделят до трусов. Просто как щенков. Они думали, что там можно бизнес вести, типа как здесь в России, ну или на крайняк, как в Узбекистане. А их разделят до трусов. Большая страна, богатая страна с традициями, с очень большим бизнесом, причем таким наследственным. Там индийским деловым элитам сотни и сотни лет. Там старые деньги рулят страной. Вот поэтому, когда к ним приехали какие-то оборванцы, новориши, которые вчера еще в их представлении были вообще никем, ну, они их попользовали и выбросили на помойку. Вот, так что история экономических отношений между современной Россией и Индией, ну, такая, сложная. Про Бразилию, ну, я уже все сказал. Бразилия – вещь в себе, а Южная Америка – это вообще отдельная история. Они вовлечены в глобальный экономический мир через Соединенные Штаты Америки, и все. А так они вот ограничены континентом, они торгуют между собой, у них большой внутренний рынок, и промышленный, и сельскохозяйственный, и культурный обмен. Они живут в контексте общей истории, они чувствуют полную отдельность от всех остальных. Какая там Россия, какая там Евразия, это черт знает где, за океаном. То есть там просто вот на уровне ощущения там совсем другие люди, они антиподы. Поэтому, ну, и остается еще Южноафриканская республика. Для того, чтобы совсем этот обзор закончить. Ну, извините меня, может быть, конечно, во мне говорит системный расизм. Может быть. Но Южноафриканская республика проедает, конечно, ту инфраструктуру, тот ресурс, который был создан режимом апартеида. Не совсем, да, там крупнейшие компании находятся в руках транснациональных корпораций, поэтому золото добывают, уран добывают, алмазы добывают, в этом смысле все в порядке. Но как экономическая система, как политическая и экономическая там история, ну, я бы, в общем, особо на ЮАР не надеялся. Поэтому, ну, поэтому вот так. Поэтому, по большому счету, мы одиноки. Друзья мои, на этой планете. Мы одиноки. Мы можем, конечно, решать какие-то совместные там задачи и проекты. Мне кажется, что максимум, до чего мы можем договориться в формате стран БРИКС, это о создании каких-то альтернативных финансовых институтов. Ну, типа там свифта какого-нибудь, валютных расчетов друг с другом и так далее. Но не более того. Никакой альтернативы МВФу и всего остальному из этого не получится. Так что я бы не обольщался. Вот, пока нам нечего предъявить вот этому самому глобальному Западу, ну, вот в качестве там альтернативной истории пути развития. Ну, посмотрим, все ж только начинается. Продолжим после перерыва.
Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе. Читайте телеграм-канал. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Программа «С непримиримой позицией». «Утренний Мардан».
И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. А вчера появились очередные сообщения о кибератаках. Вот, кого только не атаковали. И вы знаете, меня периодически посещают такие ощущения, что, ну, ключевые участники вот этого глобального конфликта пока что проводят разведку боем. Типа, ну, с одной стороны, побаиваются, потому что можно же получить и ответный удар, но в любом случае для того, чтобы выработались некие правила ведения войны, ну, войну нужно вести. И войну, в общем, как бы активно ведут. Ключевой вопрос. Вот в нашем массовом сознании есть такое некоторое чувство неполноценности. вот я произношу эти вещи не для того, чтобы там кого-то уязвить или обидеть. Это скорее вот мои личные ощущения из моего опыта, сколько там я общался с разными людьми, там и из власти, и из культуры. Вот мое личное представление об общественном мнении. Вот в этом общественном мнении, да, есть некоторый комплекс неполноценности перед их, скажем так, хай-тек технологий, вот миром высоких технологий и нашим. Вот насколько там мы можем противостоять этой гигантской технологической западной индустрии, особенно если дойдет до боевых действий в киберпространстве. Ну, вроде бы как стоим. Вот, и сколько сможем простоять, давайте мы этот вопрос обсудим с Константином Игнатьевым, руководителем департамента лаборатории Касперского по работе с госсектором. Константин, здрасте.
Доброе утро, Сергей.
А, соответственно, госсектор, насколько я понимаю, вот в контексте разгорающейся кибервойны, он буквально на линии огня. И сейчас находится, и будет находиться и дальше. А может быть, я ошибаюсь, может быть, на самом деле основные угрозы грозят крупным корпорациям или, допустим, инфраструктурным объектам. Вот объясните, пожалуйста, что происходит в этом мире, насколько мы готовы были к этой форме войны и что нас ждет в ближайшем будущем?
Ну, смотрите, тут идея какая. Злоумышленники, вот, все активисты, хакеры, киберармии и прочие злоумышленники в IT-технологиях, они так или иначе нацеливаются всегда на такие инфраструктуры, где много каких-то данных, много персональных данных населения, платежных данных и прочее. Поэтому, ну, понятно, что в текущих условиях госсектор, можно сказать, да, под прицелом, у нас даже презентация такая. Уже много лет ходит, с которым мы ездим и к заказчикам, и на конференциях выступаем, и прочее. Ну и, конечно же, это крупные корпорации, они тоже банковский сектор, в первую очередь, предприятия, например, топливно-энергетического комплекса, они тоже, конечно, испытывают некую такую вот зловредную нагрузку сейчас, повышенную после событий февраля-марта этого года, это 100%.
А с вашей точки зрения, вот масштаб атак будет нарастать или нет? Вот, ну вот скажи, смотрите, как бы я не хотел бы, чтобы наш разговор был таким теоретическим, ну и вам будет скучно, и слушателям будет на самом деле скучно. А вот мы читаем новости, что там подверглись DDoS-атакам какие-то сайты министерств. Ну, подверглись. То есть мы же понимаем, что на эти сайты туда заходят в лучшем случае айтишники этого же самого министерства и, может быть, там каких-то вышестоящих ведомств. А читаешь другую новость, что какие-то хакеры вскрыли, ну, допустим, мобильное предложение радиостанции «Коммерсант ФМ». Скандально? Ну, скандально, но это новость на один день. И я вот, поскольку там неплохо себе представляю устройство медиабизнеса, но я понимаю, что, в общем, ну, это не более чем там такая управленческая ошибка. Кто-то сэкономил там, причем сэкономил 2 копейки. Ну, ладно, эту ошибку устранят. А вот по-серьезному угроза, то есть, допустим, кибератака на атомные станции, кибератака, допустим, на коммунальные системы Москвы или Санкт-Петербурга, ну и, соответственно, встречные кибератаки на коммунальные системы какого-нибудь Сан-Франциско или Берлина. Вот такие вещи, они теоретически возможны сейчас или все это из области голливудских боевиков?
Ну вот вы правильно вначале, на самом деле, сказали про то, что идет некая, да, тренировка и примерка друг к другу, наверное. Я тут тезис поддержу, потому что то, что вот мы видим, да, это в основном некие массовые атаки, в основном влияющие на доступность сервисов. Ну да, вот есть вот эти DDoS-атаки, которые там, по нашим данным, 4 раза выросли в марте этого года относительно марта прошлого. Ну, сервис стал доступен там не на 99% времени в году, а там на 95% времени. Ну, для пользователя это, конечно, неудобно, но не сказать, что да, какая-то катастрофа, что-то критичное происходит. Ну, он зашел там на те же, не знаю, какой-нибудь портал государственных сервисов, mm-hmm. мгновенно, через минуту, 2, 3, 5, ну, там 10, ну, неважно. То есть это, наверное, сложно назвать каким-то таким серьезным и сильно заметным принципиальным ущербом. То, что мы видим в июне, атаки немного становятся менее массовыми, но у некоторых ключевых госзаказчиков они становятся чуть более сложными. То есть злоумышленники явно с другой стороны, они пробуют уже более хитрые приемы с различными переключениями быстрых трафиков, не знаю, протоколов и с применением вредоносного кола, который, возможно, уже когда-то давно был в структуре у заказчика. Вот, то есть, на самом деле, вся сейчас наша такая текущая работа, она направлена на то, чтобы выявлять некие сложные угрозы. То есть, обычно это цепочка каких-то событий, то есть достаточно непростых и сложных.
Угу. А как вы думаете, вот насколько, ну, я не знаю, политические руководители, военное командование, специальные там подразделения, которые занимаются киберугрозами в Соединенных Штатах, в России, в Китае, там, в крупных европейских странах, насколько они отдают себе отчет в том, что, может быть, там, как вот, тоже знаете, как говорят, что какую-то дверь лучше не открывать? Вот, угу. Есть это понимание или нет? Или в любом случае нас ждет, ну, сначала какая-то катастрофа, то есть какая-то Хиросима, вот, прежде чем все соберутся где-нибудь в тайном месте и скажут, ребят, вот давайте как бы, пусть там мальчишки балуются, вскрывают радиостанции, там, электронную почту, а вот эти вот системы мы трогать не будем. Потому что я почему спрашиваю, там мы читаем, ну вот мы не айтишные люди, мы читаем какие-то новости о том, что в государственных национальных стратегиях принимаются пункты о том, что атаки на какие-то жизненно важные инфраструктурные системы электронные будут расцениваться как, ну, как военная атака. Это действительно так? Или это не более чем, ну, как, ну, на уровне там пресс-релизов там выпускается какой-то мусор, а на самом деле генералы вот как не умели пользоваться интернетом, так и не умеют. Там и в лучшем случае ноутбуком нужен для того, чтобы играть в косынку какую-нибудь.
Угу. Вопрос интересный. Давайте я попробую ответить следующим образом. То есть, ну, сложно, да, предполагать, что в голове у людей...
Там, у генералов.
У генералов, даже особенно, которые находятся там за пределами, да, нашей страны. То есть то, что мы вот видим сейчас, ну, если переносить из реального мира в плоскость виртуального, это, ну, пока не выглядит применением, допустим, там, каких-то средств массового поражения, там, ядерного оружия или прочее. То есть скорее какие-то массовые, понятные атаки на отказ в обслуживании и... Ну, если сравнить какие-то, да, военные действия есть, и даже вполне официально, там, да, вот отличительная особенность этого конфликта, то, что была организована эта IT-армия на уровне страны, которая является стороной конфликта, где были призваны там все хакеры и группировки для того, чтобы вести активные боевые действия в киберпространстве против, например, России, да. Вот то, что видим сейчас, это, ну, не выглядит каким-то, ну, вот прям оружием, да, судного дня. То есть это атаки понятные, их видели, проблемы в основном только с их массовостью, то есть с возросшим количеством, возросшей нагрузкой. Если говорить про защиту различных предприятий, связанных с промышленностью, с опасностью для жизни и здоровья людей, то там совершенно другие требования, на самом деле, к информационной безопасности. Зачастую промышленные сети, они развязаны от интернет-сегментов, от корпоративных сетей. Конечно, сейчас все больше они начинают связываться, да, последние там, 5-10 лет для простоты управления, но к ним совсем другие требования к безопасности. Похоже и даже выше, чем, например, там, государственным информационным системам. Поэтому, ну, вот, по нашим наблюдениям, пока все в пределах такого адекватного, разумного и вполне возможно, я могу, да, только предполагать, что именно вот какого-то там конкретного приказа на, там, не знаю, уничтожение всего и всея нету, и понимания есть, наверное, отвечаю на ваш вопрос, что нам, ну, до конца идти пока никто не готов.
Ну и слава богу.
Так и в реальности, слава богу.
Спасибо, спасибо. На самом деле, вот эти вопросы давно у меня были. Спасибо, что ответили. Константин Игнатьев, руководитель департамента лаборатории Касперского по работе с госсектором.
Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Трансляция в YouTube-канале «Мардан 2.0». Соответственно, подписывайтесь. Кто смотрит трансляцию, не забывайте нажимать кнопку «Нравится», пишите комментарии. Соответственно, я вот проанонсировал 20 минут назад интервью, которое мы делали вчера, и вчера же оно на радио вышло с Григорием Заславским в продолжении вот такого, ну, локального, но тем не менее скандала. С преподавателем ГИТИСа Сергеем Голомазовым, который, в общем, как бы явно не нравится ему происходящее на Украине. Но он вроде как пообещал не говорить про политику со студентами. Но неважно. В общем, мы говорили об этом с Григорием Заславским, директором ГИТИСа. Можете посмотреть и напишите комментарии. Правда, мне интересно, вот что вы думаете. Мы эту тему как-нибудь чуть попозже еще более спокойно обсудим. Кто может работать со студентами, со школьниками? Ну, со школьниками непонятно. Школьники, школьников все же оформляют, как ни крути, их родители. А вот студенты, они уже от родителей оторваны. То есть человек закончил школу, поступил там в какой-нибудь вуз, и все. Он вроде бы уже взрослый, с одной стороны, ну, совершеннолетний. То есть ему 18 лет, он может идти в армию, он может жениться или выходить замуж. Ему водку продают. А с другой стороны, любой взрослый человек понимает, что в 17, 18, 19, 20 лет особо мозгов нету. То есть вот формирование этих мозгов, оно активно происходит в социальной среде, в которой находится человек, преподавателями в вузе. Вот как тут быть? Вот кто должен работать с этими студентами? Ну или как минимум, кто должен иметь доступ к этим людям? И вот в этом контексте я хотел бы еще одну новость сегодня обсудить в завершении программы. Сегодня в Екатеринбурге, где бы вы думали, в Ельцин-центре, ну а где же еще, посол Германии в России Геза Андреас фон Гайер проведет закрытую пресс-конференцию. Вы не ослышались. Закрытую пресс-конференцию только для тех СМИ, которые одобрило немецкое посольство. И там, соответственно, господин фон Гайер планирует пообщаться с уральской молодежью, поделиться, так сказать, обжигающей правдой. Слушайте, у меня есть вопрос. Сразу. Вот сразу. Я не знаю, кому его... Может быть, МИДу его задать? Наши дипломаты вот сейчас часто проводят закрытые пресс-конференции в Мюнхене, в Лондоне, в Оттаве, в Нью-Йорке, в Вашингтоне, в Лос-Анджелесе, в Амстердаме, в Мадриде, в Варшаве. Часто? Можно где-нибудь прочитать об этом, где наши дипломаты проводят закрытые пресс-конференции? А также я хотел бы услышать, где наши дипломаты, где хоть какой-нибудь посол России в американском крупном городе, типа Хьюстона. Ну а с чем я должен сравнить Екатеринбург? Наверное, с Хьюстоном, Сиэтлом. Вот где они могут повстречаться с американской молодежью? А где они могут повстречаться с немецкой молодежью, с голландской молодежью? Где? Где наши послы встречаются с молодежью? Подозреваю, что нигде. А в таком случае у меня вопрос, каким образом посол Германии в России Геза Андреас фон Гайер получил санкцию, и вообще это как-нибудь регулируется или нет, на проведение закрытой пресс-конференции, даже не в Москве, а в Екатеринбурге. И вообще, что происходит вот в этом самом Ельцин-центре? Кто непосредственно управляет Ельцин-центром? Вот можно узнать. Я понимаю, что в попечительский совет входят очень уважаемые люди, в том числе руководители и администрации президента России и все такое прочее. Мы в курсе. Мы знаем, чем Владимир Владимирович обязан покойному Борису Николаевичу. Мы в курсе. Мы все знаем и про Юмашева, и про Татьяну Дьяченко, и про Абрамовича, откуда он взялся. Мы все это знаем и понимаем. Но тем не менее, каким образом сейчас в воюющей стране, причем Германия находится по ту линию фронта, Германия 22 июня, позавчера, передала Украине самоходные установки 155-миллиметровые и снаряды к ним, чтобы из этих установок этими снарядами убивали русских солдат. Германское правительство принимает участие в конфликте, в котором погибают русские солдаты. Русских солдат убивают из немецкого оружия с помощью немецких снарядов прямо сейчас. Вот сейчас, 24 июня 2022 года, немецкие снаряды убивают русских людей. Вот кто-нибудь может объяснить, как в этой картине мира находится место для пресс-конференции посла ФРГ в Ельцин-центре, в городе Екатеринбурге? Кто-нибудь может объяснить, как устроен этот мир, в котором с западной границы идут эшелоны с немецкой военной техникой в сторону Донбасса? А в 2000 километрах от той границы немецкий посол встречается с русской молодежью. О чем немецкий посол может сейчас говорить с русской молодежью? Вообще, позвольте мне вопрос, как долго должна продлиться встреча немецкого посла вот прямо сейчас, 24 июня, с русской молодежью? Я вам могу сказать, секунд 30. В течение 30 секунд в посла Германии Геза Андреаса фон Гайера, хоть он и находится под защитой Российской Федерации, должны полететь все тяжелые предметы, которые окажутся в этом зале. Или зеленка, или банки с краской, или все что угодно. Я бы сказал так, эта встреча не может состояться по одной простой причине. Потому что это представляет угрозу жизни и здоровью немецкого посла. В той ситуации, вот в тех отношениях, которые складываются между Россией и Германией, немецкому послу, ровно как и американскому послу, и послу Франции, и послу Нидерландов, послу Польши, вообще лучше не выходить за пределы посольства. Вот военное атташе Соединенных Штатов Америки, вчера, ну, кто-то из вас видел эти публикации, значит, делал селфи, фотографировал себя, он увидел наклейку с буквой Z, поставил средний палец и фотографировал. Военное атташе Соединенных Штатов ездит по Москве на велосипеде. Вы себе можете это представить? Каким образом он ездит на велосипеде? Почему он до сих пор не попал в дорожно-транспортное происшествие? Можете объяснить? Вот мне кажется, что атмосфера нетерпимости вокруг сотрудников западных посольств должна быть такова, чтобы они находились, по сути, на осадном положении. Нет ничего экстремального. Мы не в Иране 79-го года, упаси бог. Но люди точно должны понимать, что возможность для их контакта с гражданами России сейчас почти полностью исключена. И они должны ежедневно получать ответы, но от соответствующих структур, наверное, в МИДе, ведь это же МИД как бы регулирует вот эту вот внешнюю жизнедеятельность. Примерно так же, как получило российское посольство в Польше. Помните историю, когда напали на нашего посла? Они же ему написали о том, что нет, мы не рекомендуем, мы не гарантируем вам безопасность. Немецкий посол, вот этот вот самый Геза Андреас фон Гайер, получил подобную бумагу из российского МИДа со Смоленской площади? А кто-нибудь набрал номер, значит, дирекции этого Ельцин-центра? Хотел слово плохое сказать, но вспомнил, что Роскомнадзор запрещает эти слова в эфире. Ну и дети слушают, я понимаю. Кто-нибудь позвонил, сказал, что, ребят, вы не можете проводить этой встречи. Что? Что? Нельзя запретить? Господи помилуй, проще простого. Дерните рубильник, вырубите им электричество. Когда местные власти что-то хотят сделать, чтобы, точнее, чтобы какое-то мероприятие не состоялось, для них это проще простого, и мероприятие никогда не состоится. Но, видимо, екатеринбургские власти, кто там, товарищ Куйвашев, никак не могу ударение выучить. Ну, чем-то ему Ельцин-центр бесконечно дорог, что он считает, что, ну, здорово, вот белый господин приедет в Екатеринбург, проведет встречи с молодежью. Ну, в общем, в Екатеринбурге ничего не меняется, я смотрю. Ладно, поговорим об этом поподробнее завтра по результатам этой закрытой пресс-конференции. На сегодня у меня все. Будьте здоровы. Завтра услышимся в то же самое время на радио «Комсомольская правда». Всем пока.
Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда» – самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.